Несмотря на сознание, что ему, как маленькому человеку, нельзя было всего видеть и знать, Болотов охотно повторяет враждебные толки и слухи об Апраксине, да и вообще смотрит неприязненно почти на всех командиров. Особенно в неприятном свете выставляется один из генерал-аншефов Георгий Ливин. Ливин войсками не командовал, а находился при свите фельдмаршальской и придан был ему для совета и властно, как в дядьке. Странный поистине пример. Как бы то ни было, но он имел во всех операциях военных великое соучастие. Мы не покрылись бы таким стыдом пред всем светом, если бы не было при нас сей умницы и сего мнимого философа. Болотов, согласно Асреляцию, рассказывает, что русская армия выступала в дальнейший поход, ибо не было никакой надежды заставить неприятеля вступить в битву. Но пруссаки воспользовались движением русских и соединенным с ним беспорядком вследствие обоза и неровности почвы, и напали нечаянно, не давши русским времени выстроиться. «Неприятели, — говорит Болотов, — имели несравненно более выгод, нежели наши. Их атака ведена была порядочным образом, лучшими полками и людьми и по сделанной наперед и правильно наблюдаемой диспозиции. Артиллерия их действовала как надобно, а весь тыл у них был открыт и подкреплен вторую линию и резервами, из которых им ничто не мешало весь урон в первой сражающейся линии вознаграждать ту же минуту свежими людьми. Такую же возможность имели они снабжать дерущихся нужными припасами и порохом. Что касается наших, то, во-первых, диспозиции наперед никакой не было сделано, да и некогда было делать. Во-вторых, людей с нашей стороны было гораздо меньше, чем с неприятельской. У них дралась целая линия, а у нас едва только 11 полков могли вытянуться. К несчастью, и эти немногие люди были связаны по рукам и ногам. Во-первых, с нами не было нужной артиллерии, кроме малого числа полковых пушек и шуваловских гаубиц. И что можно было из них сделать, когда большую половину их ящиков и снарядов за лесом провести было нельзя? Во-вторых, прижаты они были к самому лесу так, что позади себя никакого простора не имели. В-третьих, помощи и на место убитых свежих людей получить было неоткуда. Большая часть армии была хотя не в действии, но стояла за лесом и в таких местах, откуда до них дойти было нельзя. Несмотря на все эти невыгоды, русские полки стояли твердо, как стена. Целые 2 часа удерживали они натиск неприятеля. Наконец, большая часть их была побита и переранена. Ряды редели. Офицеров почти никого не было, не стало и пороху. В такой крайности подвинулись они поближе к лесу, но этим еще больше испортили дело. Неприятель подумал, что они отступают, и бросился на них с удвоенным жаром. Генерал-аншеф Василий Абрамович Лопухин, как ни уговаривал солдат к храброй обороне, не мог ничего сделать. Израненный он попал в руки прусских гренадер, но русские гренадеры бросились и выхватили начальника только для того, чтобы он умер среди своих. Тогда русские полки, находившиеся за лесом, наскучивши стоять без дела в то время, когда товарищи их погибали, вздумали пойти или, может быть, посланы были продираться кое-как сквозь лес и выручать своих. Густота леса была так велика, что с нуждою и одному человеку продраться было можно. Несмотря на то, полки, покинув затруднявшие их пушки и патронные ящики, бросились на голос погибающих товарищей. Тогда все переменилось. Свежие полки, давши залп, с криком бросились в штыки на неприятеля, который дрогнул. Хотел было построиться получше, но уже было некогда. Русские сели ему на шею, по выражению Болотова, и не дали ни минуты времени. Прусаки, начавшие было сперва отступать правильно, скоро побежали без всякого порядка. Болотов упрекает Апраксина за то, что фельдмаршал в донесении своем хвалит одних волонтеров да иностранцев и умолчал о человеке, ведшем себя действительно по-геройски, полковнике Языкове, который, несмотря на раны, с полком своим выдержал весь огонь и удержал чрезвычайно важный пост, отбив неприятеля. Мы видели, что Апраксин особенно выставил генерала Петра Ивановича Панина. Но в рассказе самого Болотова останавливает нас любопытное место, где говорится, как несколько полков продрались сквозь лес на помощь к своим, не могшим более выдерживать неприятельский натиск, и обратили в бегство прусаков. У Болотова встречаем странные выражения. Полки вздумали пойти или, может быть, посланы были. Неужели нельзя было узнать самого важного дела? Кто первый вздумал? Кто первый сделал движение? Если автор нехотя сказал «или, может быть, посланы были», то почему не договорил, что послать их и сам с ними идти должен был и генерал граф Румянцев? Сказать это, как видно, было очень тяжело так называемому «маленькому человеку», который очень неосторожно выказывает свое старание отнять у командиров всякое участие в успехе дела. «Баталия была столь стесненная и спутанная», — толкует он, «что никому из командиров ничего сделать было не можно. Но один командир погиб, исполняя свою обязанность, а другой, двинув свежие полки из леса, дал победу». Неужели Болотов, осведомляясь о подробностях битвы, не осведомился об одном — где был генерал Румянцев в то время, когда его полки выигрывали Гросс-Егерсдорфскую победу? Любопытно, что Болотов, упрекая прусаков за неверное описание битвы, хвалит самого короля Фридриха II, который, по его словам, говорит всех прочих справедливее и описывает баталию почти точно так, как она происходила. Кроме уменьшения потерь с прусской стороны и показания числа войска, бывшего у Левальда. Но Фридрих II вот что говорит в своих записках о Гросс-Егерсдорфской битве. Левальд атаковал лес, где находились русские гренадеры. Эти гренадеры были разбиты и почти все истреблены. Но им на помощь Румянцев двинул 20 батальонов второй русской линии. Он ударил во фланг и в тыл прусской пехоты, которая принуждена была отступить. Апраксин оканчивал свое донесение о победе словами: «Теперь мне более не остается, как неусыпное старание приложить о вящих прогрессах для достижения всевысочайшего намерения». Но в Петербурге все дождались от него известия о вящих прогрессах. От 13 сентября коллегия иностранных дел получила такой указ. После одержанной в 19-й день минувшего месяца над прусскую армию победы армия наша немедленно далее маршировала. И так что к Оленбургу приближалась в таком намерении, чтобы вторичную дать баталию. Но неприятель, несмотря на свое весьма выгодное и весьма крепкое за рекою Алом положение, не отважился обождать атаки, но паче скоропостижно под пушки Кёнигсберга ретировался, оставляя всюду знаки крайнего и беспримерного свирепства над собственными своими подданными и лишая онных последнего пропитания. А как потому нашей победоносной армии в дальнем марше недостаток в пропитании и фураже причинен, да оттого и подвоз онного труден стал, то наш генерал-фельдмаршал Апраксин за нужное рассудил вместо того, чтоб дальнейшим в разоренную землю вступлением известному голоду подвергнуть армию, поворотиться на время ближе к магазинам, лежащим по реке Неману, дабы там, оставя больных и прочие в походы обеспокоивающие тягости, вновь с лучшим успехом продолжать свои операции, как то самым делом вскоре показано будет. Коллегия иностранных дел имеет сие прямое состояние дел в Пруссии как союзным с нами дворам, так и везде, где надлежит толь паче дать знать, что с прусской стороны, конечно, оставлено не будет тому совсем другое истолкование сделать. А 25 сентября другой указ. мы имели причину надеяться, что генерал-фельдмаршал Апраксин, конечно, не замедлит возобновить свои операции. Мы тогда ж наикрепчайше подтвердили ему ускорить онными. Но крайнему нашему сожалению получили мы новое от него доношение, что армия наша, прибыв к Тильзиту, хотя и снабдила себя двунедельным провиантом, однако ж помянутый наш фельдмаршал тем не меньше принужденным себя видел через реку Неман переправиться, дабы от таких мест ближе быть, где армию удобнее б на зимние квартиры расположить можно было. Причины, побудившие к сему новому намерению, так важны, что непризнаваемы быть не могут. Армия наша по претерпении сперва в походе таких великих беспрестанно жаров, каким в здешнем климате примера не бывало, вдруг подвержена была весьма низкой земле претерпевать 4 недели и паки непрестанно продолжавшиеся дожди. Легко притом можно рассудить, что в таком случае болезни не могли как весьма умножиться, а число слабых и крайне велико быть. Конница, которая с начала весны введена была с Украины и других отдаленных мест, и такой марш сделала, которому в других местах, конечно, примера нет, имела уже и тем одним изнурена быть. Но, к большому несчастью, известным образом в нынешнем году недостаток фуража и в самой Польше почти генеральным был, и по вступлении в Пруссию сей недостаток столь умножился, что часто посыланными больше как за 20 верст фуражирами не найдено совсем ничего онного. Легко потому рассудить, каково имеет быть состояние помянутой конницы, и что дальнейшее ее в истощенной земле пребывание было бы известную ее только погибелью, безо всякой, напротив того, уповаемой пользы. Сверх всего того, хотя и нет недостатка в провианских магазинах, однако ж по мере удаления от онных армии становится крайне трудным или весьма невозможным подвоз из онных. При таком состоянии дел справедливо мог наш фельдмаршал рассудить, что не токмо для нас – но и для самих союзников наших несравненно полезнее сохранить к будущей кампании изрядную армию, нежели напрасно подвергать онную таким опасностям, которые ни храбростью, ни мужеством, ни человеческими силами отвращены быть не могут. Мы знаем, что с прусской стороны будет всему тому чинено другое истолкование, и, может быть, самым индифферентным не покажется сие обыкновенно – что победоносная армия оставляет побежденному неприятелю завоеванную у него землю. Но, ведая напротив того, что прямая тому причина – недостаток фуража и крайняя трудность пропитания армии, и что не оставляется неприятелю таких мест, откуда б он мог воспрепятствовать, и паки в землю его вступить, могли б совершенно спокойны быть, какие бы притом с прусской стороны разглашения ни были, толь паче, что мы уверены, что союзники наши не будут притом сомневаться о непоколебимости наших намерений и непременном желании с ними содействовать. Но великодушие наше и прямое союзническое о интересах их попечения превышают все вышеизображенные уважения. Почему мы, сколь скоро сие последнее нам неприятное известие получили, что наш фельдмаршал и Неман реку переходить намерен, то еще повелели ему всевозможно в действо употребить, дабы удержать себя в Пруссии, и буди случай будет неприятеля атаковать. Но повеление не было исполнено. 28 сентября в армии держан был военный совет, на котором решено отступить за Неман. Посылая в Петербург журнал военного совета, Апраксин писал от 30 сентября. Суровость времени и недостаток в здешней земле провианта и фуража, равно как изнуренная совсем кавалерия, изнемогшая пехота — суть важнейшими причинами, кои меня побудили для соблюдения веренной мне армии, принять резолюцию через реку Неман перебраться и к своим границам приближиться. Все самые препятствия было над побежденным неприятелем дальнейшие прогрессы производить. Он, хотя по учиненной с моей стороны при Али-реке стратажеме, в левую руку к Оленбургу, не обождав ни перехода с армией через реку, ниже атаки, из виду и ретировался, однако не совсем побежал, но для того только сию ретираду учинил, чтобы, опасаясь моего прямо к Кёнигсбергу через Аленбург следования, лучшее и крепчайшее место, каковых у него от реки Алы до Кёнигсберга несколько заготовлено, занять и проходу моему тем более препятствовать мог. По такой его ретираде, уведомясь заподлинно о положении укрепленных до Кёнигсберга мест, взятие которых много людей стоило б, и явившееся оскудение запасного провианта, паче же недостаток фуража в истощенной неприятелем земле. Ибо в Кёнигсберге шефель муки по 7 талеров продавался. С общего согласия всего генералитета поворот учинен к Тильзиту в таком намерении, чтоб, исправясь тамо, паки вперед продвинуться. Но нашед в Тильзите многие главнейшие человеческим разумом непреодолимые препятствия от равновременных по здешнему климату ненастий и морозов и немогучей воли Божьей противиться, с наичувствительнейшим моим и всего генералитета сокрушенным, не в сходство высочайшего вашего величества намерения и в противность нашего искреннейшего желания поступить и сие границам приближения, за лучший к соблюдению армии способ тем паче избрать принужден был, что, удержав Тильзит и реку Неман, так уж расположа армию всей завоеванной Пруссии, и так от недостатка провианта и фуража, как и от разделения по частям армии, для сбережения завоеванных мест конечная погибель всему войску нанесена была б. Невзирая на то, что в Мемеле провианты довольно, которого доставление к армии невозможно ни гафом, ни сухим путем. Гафом потому, что на 10 галерах и прочих мелких судах, кое к тому способными найденные во всей той стороне собраны быть могли, умалчивая о том затруднении, что через Шварцер-Орт за мелью всякую галеру выгрузя перетаскивать надобно, не более 1500 четвертей уложиться может. А сухим путем за крайнюю в здешней земле и жмуидах в осеннее время по низости ситуации распутицею ничего подвозить нельзя. Рекой уже Неманом за кривым течением онной и многими мелями, по причине которых от большей части к неприятельскому берегу вверх по реке плыть и приставать должно весьма опасно. Что же принадлежит до добровольного здешних обывателей подвержения в подданство вашего величества, то принятое ими намерение принужденным почесть должно, как то действительно и оказалось, ибо многие только что успели присягу принести и тем себя обнадежить, тотчас против нас и вооружились. Да иначе и ожидать нельзя, ибо должность к природному государю натурально их на то влечет, а сверх того всем обывателям, особливо же в городах живущим, от начальства повелено, себя разорению не подвергая, оружию вашему покориться, истолковав им при том, что чинимая по такой крайности присяга без угрызения совести всегда нарушена быть может. Сильные вопли французского и австрийского послов против Апраксина, жалобы на него генерала С. Андре заставляли посылать к нему грозные указы. Апраксин писал императрице 6 октября. «Высочайший указ мною вчерась полученный, что больше я читал, толь более умножался во мне трепет и отчаяние. Сегодня, собранному для одержания совета всему генералитету, я при объявлении того указа принял дерзновение предложить, ежели они примечают, что я есть настоящим препятствием подачи их свободных в советах мнений или причиной к неисполнению ваших высоких мне повелений, то чтобы они приговорили не только от меня главную команду, кому принять, но и шпагу свою их присутствию отдавал. Но они во мне никакого к тому преступления не нашли и оттого отреклись. Между тем генералу Фермору, которому более других доверяли, послано было в Мемель приказание отвечать откровенно по пунктам о положении армии и о действиях фельдмаршала. Фермор отвечал 14 октября. «Как пред Богом вашему императорскому величеству по сущей правде на поверенные пункты своеручным письмом рабски доношу». Первое. До баталии за 12 дней армию людьми нашел я в добром состоянии, а лошадей под кавалерию и артиллерию и полковыми тягостями уже в слабом состоянии.